Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Билли.
Сегодня в мире как никогда много пожирателей времени. Телевидение, игры, соцсети, бессмысленное отсиживание на рабочем месте, бесконечный шопинг. Вместе с тем, как никогда много стало и учителей, готовых за деньги рассказать вам, как правильно распоряжаться своим временем и быть суперэффективным. Как не растратить самый ценный ресурс без пользы, но при этом не задохнуться в плотном графике. Вот об этом мы и говорим сегодня и прямо сейчас ищем золотую середину. Вот так, позаимствую я у другой передачи лозунг. Андрей меня зовут, Игорь со мной, сегодня мы вдвоем.
Всех с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом, дорогие друзья. Елочки, подарки, это прекрасно. Несмотря на то, что это пожирает наше время, но это бесценное, мне кажется, время, когда мы проводим вместе друг с другом, когда мы дарим друг другу подарки, когда, собственно говоря, ребенок еще верит в Санта-Клауса. Я тут недавно в одной книжке прочитал, вот сейчас читаю книжку Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине», и ну, такая католичка, мама рассказывает своей дочери о том, как воспитывать ее детей. Он говорит, обязательно они, дети, должны верить в Господа нашего, Господа Бога нашего, Отца Небесного и его единственного Сына Иисуса Христа. И обязательно должны верить в Санта-Клауса. Он говорит, мама, ну Санта-Клауса-то зачем? Он, его же не существует. Он говорит, ребенок с детства должен чувствовать, что такое вера. И откуда ты знаешь? Он говорит, ну я-то знаю точно, что не будет Санта-Клауса. Он говорит, а потом ведь она узнает и будет меня винить. Он говорит, вот это хороший повод, чтобы ребенок столкнулся с реальностью. Вот так вот.
Ну, у детей, кстати, одно другому не мешает. Да? Они одновременно и не верят, как моя дочь, она знает, что Дед Мороз — это переодетый охранник в детском саду. С другой стороны, ей это не мешает ждать Деда Мороза с подарками и восхищаться тем, какой он нарядный.
Да, да. У меня, знаешь, как дочь, сходили жена с дочкой в бассейн на новогоднюю елку, представь себе.
Елка в бассейне?
В бассейне, да-да-да. Там все вот, ну, с плаванием, со всеми делами. И, значит, у меня Саша такая, моя младшая дочь Саша, сидит и говорит, ну, это, конечно, не Дед Мороз, но он на него работает.
Да, так и есть.
Так что вот так вот.
У меня просто был вчера опыт, я первый раз был на утреннике.
Ну, поздравляю. Я в прошлом году был Дедом Морозом. Ух ты. Меня моя дочь не вычислила. У меня даже фоточки в Инстаграме были, где я там косплей такой у меня был. Я Дед Мороз. Так что я дожил до этого.
Я хороводы вчера водил, да, играл в игры, да, было весело. Но мы сегодня о времени, да, и у нас вопрос к вам, дорогие наши зрители, сочувствующие. Чувствуете ли вы, что тратите время впустую? Ну вот бывает у вас ощущение, что ай, опять кучу времени потратил. Вот бывает с вами такое? И какие пожиратели времени мучают вас? Поделитесь и исповедуйтесь в прямом эфире перед всеми остальными зрителями и слушателями.
Название для голливудского блокбастера
«Пожиратели времени».
Ну, по-моему, был
Лангольеры, что это же Стивен Кинг.
Ну да, да, точно.
Ну только у нас немножко в другом смысле.
Был этот такой знаменитый французский мультик «Мёбиус», если не ошибаюсь, там культовый совсем. Он назывался «Повелитель времени», да.
Вот, а у нас «Пожиратели времени». И мы Фрэнка Герберта сегодня в качестве такого старта нашей темы берем.
Очень хороший старт.
Американский писатель, автор «Хроник Дюны», кажется, да?
Ну, «Дюна», да, и, собственно, цикл «Дюна», ну и не только.
А он говорил, отнять у человека час времени или отнять у человека жизнь. Разница только в масштабах.
Я с ним согласен.
И это очень сильно.
Фрэнк Герберт, в общем, очень-очень хорошо об этом.
Он говорит, что, в общем-то, что сказал. Ты у человека жизнь заберешь, что час времени, разница в масштабах, потому что наша жизнь — это и есть наше время. Угу. Наша жизнь — это некий отрезок времени, который мы воспринимаем как что-то, ну, очень длинное такое вот. Непонятно, до какого степени оно будет длиться. Но на самом деле это тоже отрезок времени. Просто они разные. И я хочу сразу начать с вопроса. Я тебя сегодня буду допрашивать, как обычно, когда у нас
почему
нет гостя.
В конце концов, почему бы и нет, да?
В качестве гостя у нас будешь ты выступать. Вот нам тут уже написали, больше всего времени тратится в очередях.
Согласен.
В советское время еще больше это.
Согласен. Это очереди — это вообще самый главный пожиратель времени. И не только времени, но и нервов при этом.
Но сейчас же есть электронные очереди. Даже с этим все проще стало. Ладно. Так, какие пожиратели времени донимают тебя, скажи мне, дорогой друг?
Пожиратели времени? Ну, их довольно много. Да, ну, я научился, ну, если это как у Ахматовой, ей было 18 лет, и она написала стихотворение. Я научилась просто мудро жить. Понимаешь, вот 18 лет всегда действительно знаешь, как просто и мудро жить, а с возрастом это знание рассеивается. Ну, не знаю, мне кажется...
Это как первокурсники думают, что они знают, в общем-то, все. А к третьему курсу понимают, что ой-ой-ой, сколько же мы всего не знаем.
Прокрастинация у компьютера, это пожиратель времени, да, когда ты, у тебя есть действительно куча дел, которые нужно сделать, и ты начинаешь там зависаешь и думаешь, я только вот посмотрю подарки, и все. Вот пожиратель времени — это вот декабрьское время, когда ты начинаешь зависать с подарками, сравниваешь цены, и ты понимаешь, что, в принципе, вот ты только сюда залез, а уже за ребенком в детский сад надо идти, понимаешь? Вот,
ну, ты, кстати, сказал про прокрастинацию. Когда есть важные дела, но ты не хочешь их начинать делать,
да, откладываешь, ты оттягиваешь,
и всячески оттягиваешь, и просто свое время убиваешь.
По-разному убиваешь. Вот. Я никогда, уже давно, причем обычно у нас там, знаешь, в интернете очень любят, в соцсетях очень любят. Я не смотрю зомбоящик, при этом, ну, как бы там сутками сижу в соцсетях. Принципиальную разницу я не вижу.
Никакой разницы. Абсолютно. Я вот тоже присоединюсь, скажу, каюсь, это, конечно, соцсети, это особенно Инстаграм, который я зачем-то по 3-4 раза одну и ту же ленту просматриваю, и все эти, смотрю, как их там называются, сторис вот эти смотрю. Зачем я это делаю?
Смотришь, да?
Я не знаю. Знаю, зачем я это делаю, но это мой пожиратель времени. Наверное, та же самая прокрастинация, когда надо что-то делать, но ты чувствуешь себя уставшим, тебя сейчас пугает эта задача нагружать свой мозг, да, как-то себя нагружать, и ты это откладываешь, и что-то вот лишь бы занять чем-то, какой-то другой информацией сейчас занять голову.
Ну, соцсети же, это же имитация общения, да, то есть это тогда, когда, ну, я тоже, собственно, как ты понимаешь, достаточно активно в Инстаграме, но у меня там я свою ленту выстрою, у меня там в основном книжные блогеры и, в общем, редакторы всякие, издательства и прочее, да. Есть и, ну, простые смертные, обычные, да, люди, но у меня гораздо меньше, поэтому, когда там говорят, что вот в Инстаграме столько всего, вот это, я думаю, у меня этого в ленте нет, потому что я ее отфильтровал. Но действительно, соцсети, это же, ты, когда ты заходишь, почему мы туда заходим? Потому что у нас есть ощущение, что читая, ну, мнение другого человека или вот его размышления, мы вступаем с ним в коммуникацию. Вот это то, что американцы называют cold session, да, то есть такая холодная связь.
Я думаю, это глобальная причина, а вообще потом это становится просто привычкой.
Да,
привычкой, когда вчера я сидел в очереди на шиномонтаже, и у меня телефон был в кармане, а я сижу, мне неудобно его достать из кармана джинс. Извините за такую подробность, но в какой-то момент я понимаю, что я уже в третий раз лажу в этот карман, хотя мне неудобно изгибаюсь, чтобы посмотреть одно и то же. Просто потому что это привычка, как пальцами пощелкать.
Ну, да.
Дурацкая, никому не нужная привычка. И это сжирает кучу времени, на самом деле.
Недавно, кстати сказать, очередные, значит...
Британские.
Американские уже исследователи сделали такой социальный... Как про это пошутили, опять же, в соцсетях, антисоциальный эксперимент. Да? Они взяли выборочную группу, там что-то 50 подростков, да, или 30 подростков, по-моему, 50 подростков. И они должны были прожить 8 часов подряд без любой электроники. Да. Без телевизора, без радио, без, естественно, смартфонов, без планшета, без ничего. У них было все остальное. У них можно было там рисовать, петь, там, не знаю, там, читать, что-то делать на кухне и так далее. Да. И, в общем, в принципе, не было ни одного подростка, который бы выдержал до конца. Там что-то последние сдались на что-то чуть ли не за полтора или за два часа до этого. И они все, кстати, многие описали как очень позитивный опыт в том плане, что они как-то вот, ну, вдруг увидели.
Насколько... Оказывается, есть что-то другое, во-первых, увидели. Во-вторых,
нет,
что скорее, они зависимые
скорее,
от этого, да?
Да, скорее, что они не могут же без этого. И там написали, что 80% там, значит, стали звонить своим друзьям и родителям. Сразу взяли, значит, телефон и стали звонить.
Пообщаться.
Надо сказать, там какое-то количество процентов полезло в соцсети описывать все это дело.
Никита пишет, самый большой пожиратель времени — работа. Пока мы спим и работаем, все самое ценное в жизни, включая саму жизнь, проходит мимо.
Ну, если работа нелюбимая, то, наверное, да. А если любимая? Причем, ну, пожиратель времени — это бесцельно да. проведенное время.
Это когда тебе потом, оглядываясь назад, жалко, что ты это делал. Делаешь, да. А когда у тебя любимая работа, ты, в общем, просто вкладываешься в это, и это есть твоя жизнь. Угу. Я утром отвожу дочь в садик. У нас такая договоренность с женой, что я отвожу утром, а она забирает днем, а я уже днем работаю. И мне так кажется, что никто в этом мире не собирается так медленно, как собирается моя дочь.
Угу. Я... Надо тебя с моей дочерью познакомить.
Я выхожу из себя практически каждое утро, за что себя потом виню. Но вчера меня вдруг осенило. Я вдруг понял, что на самом деле дети не ценят время, потому что у них его впереди полно. У них вообще главная задача — это занять чем-нибудь интересненьким себя, пока не вырастешь.
Самое значит, популярное у них слово — это «мне скучно».
Да-да-да. «Пап, мне скучно». Им лишь бы чем-нибудь занять время, поэтому они его не ценят. А у нас, наоборот, времени мало. И нам кажется, что они пожирают наше время, хотя надо быстро все сделать, собраться, а они все растягивают. Вот. А в какой, на самом деле, момент человек начинает ценить время? То есть в какой момент вот из этого детского ощущения, что чем бы заняться, человек приходит к ощущению, что ой-ой-ой, оказывается, время бежит, и надо как-то там, график какой-то составлять.
Когда становится взрослый, когда у него появляются дети, то, мне кажется, очень начинаешь ценить свое время. Потому что даже я смотрю по людям одиноким, да, вот, ну, там, естественно, без всякого троллинга или как-то издевки, наоборот, есть ощущение, что вот, ну, чтобы сделать такое, чтобы не быть одному, да, то есть вот время не как ресурс воспринимается, а как какое-то ощущение того, что его надо чем-то заполнить, да, вот, какой-то пустоты. Вот, время воспринимается как некая пустота, да. Мы же понимаем, что во Вселенной нет времени, да. Его не существует, да. Это константа, ну, которую придумал человек, да, для того, чтобы как-то осознать пространство и время, пространство и себя, ну, все, что мир вокруг себя, да, ему как-то надо это очертить, что старость — это вот прошедшее время, молодость — это время, которое было когда-то, да, зрелость — это когда ты, которое ты проживаешь здесь и сейчас, да, то есть вот какие-то такие вещи. Мне кажется, что время — это как раз то, мне кажется, что время — это персонаж какой-то нашей личного романа, который мы пишем вот целую жизнь.
Ах, как сказал, можно я вот сейчас цитату? Время — это персонаж романа, который мы пишем всю нашу жизнь.
Всю нашу жизнь. Да. Ну, у меня действительно есть такое ощущение, потому что время, мне кажется, оно обладает каким-то... У нас обладает личностными качествами.
Оно субъективно, да? Очень.
Оно, во-первых, очень субъективно. Во-вторых, мы все время вступаем с ним в какое-то общение, да, в какую-то коммуникацию. Ну, сколько же времени это прошло, да? Или, ну, нет у меня уже времени, нету, вот. Истекает твое время, учти. Да, вот. Хочешь опоздать? Ты хочешь на завтрак опоздать в садик, да? Это моя обычная фраза с моей Сашей, да? С утра. Вот это, ну, данность такая, да. Время для нас — это какой-то персонаж нашей жизни. Он становится, оно становится, этот персонаж становится неотъемлемой частью. Знаешь, это, я знаю одну женщину,
почему которая... Почему очень строгий персонаж, который стоит с палкой?
Со временем, да. Как бы в юности его не ощущаешь. На него не обращаешь внимания. В зрелости ты начинаешь с ним считаться, а в старости ты его боишься. Как-то так.
И снова еще одна цитата от Игоря Попова. Да. Нам Денис написал, что делать со временем, да? Поменять свое беспокойство на Божий покой.
Очень правильный ответ.
Классно.
Да, очень хороший и правильный ответ. И осталось только разобраться, как это правильно сделать. И получается ли это, Денис, у вас делать? У меня, если честно, времени не очень. Я прекрасно это понимаю. Действительно, ну вот, Бог же говоря, дал шаббат как образ, да, заповедь шаббата, как образ того времени, которое мы должны отключиться от своих забот. Да, наконец-таки почувствовать, что Бог здесь рядом. И это время, которое ты проводишь с ним, оно бесценно. Оно наполняет твою жизнь смыслом, счастьем, радостью.
Бывает, чувствую, что день прошел не зря. Бывает, да? Такая приятная усталость в конце дня, когда понимаешь, что все получилось, что задумал. А бывает осадок от бесполезно потерянного времени. Каковы критерии ценно проведенного времени у тебя?
Я всегда составляю план дня. То, что я должен сделать, да, сегодня.
Неужели ты ведешь дневник какой-то и записываешь?
Ну, дневник я веду, я не делаю, может быть, таких записей, но когда мне нужно не забыть по последовательность того, что я хочу сделать, я записываю. У меня есть дневник, он такой хаотичный и не... конечно, там нет таких записей. «Здравствуй, дорогой дневник! Сегодня я хочу пойти... Сегодня у меня радиоэфир с Андреем Стародубцевым. А после этого да. у нас будет корпоратив, да?
А ну, что, будет?
Будет.
Ой, хорошо как. Пироги обещают.
Да, пироги обещают, да. Вот, и, конечно, этого нет. Просто у меня есть вещи, которые я должен сделать сегодня и сейчас, потому что, ну, вот, например, я заранее запланировал на прошлой неделе, запланировал, что мне нужно сделать так, чтобы вот эта неделя, которая сейчас, вот сегодня мы проживаем с тобой, да, она была максимально разгружена, потому что слишком много вот...
Подготовка к Рождеству.
Подготовка к Рождеству, там, ну, подарки. Потом мне нужно было... У меня там субботу я преподавал в одной школе, в воскресенье я преподавал в церкви. Причем я преподавал, не проповедовал, да? То есть я там историческую лекцию читал. Вот. И, в общем, и я понимаю, что я, в воскресенье я готовлюсь к эфиру в понедельник, то есть мне надо это принести. И вот это все эти штуки, да, я должен был распланировать. Вот когда я вижу, что большинство дел, которые я спланирую, я сделал, я говорю, ну, сегодня, ведь есть такая фраза, да, мы говорим себе, сегодня не зря прожил я день, да, отлично. А когда ты распланировал, потом тебе позвонили, сказали, что у вас там задолженность, а у тебя задолженности нет, и подъедьте, пожалуйста, в офис, и вам нужно это вот срочно выяснить, ты едешь в офис, оказывается, там очередь, оказывается, там менеджер ушел на обед, и вообще этот менеджер сегодня там или не работает, или тебе нужно идти к другому, в другой этаж, потом подходишь к этому менеджеру, говорит, вам нужно получить, сходить и взять выписку на втором этаже. В общем, ты понимаешь, что твой день рушится. И вот это вот... Я как-то учусь это воспринимать как Божье действие. Да? Потому что, ну, что-то, значит, в этом дню мне нужно было сделать не так, да, как я запланировал. Хотя я очень раздражаюсь.
Я вот не могу с дневником, с планировщиком я на «вы», причем на «вы» так, что вообще
на
не
«они»,
не
ты
знаком,
с ним на «они» уже.
Потому
да?
что сколько ни пытался, я, начиная больше двух дней, я не могу вести. Хотя часто забываю, и супруга моя даже смеется надо мной. Как ты можешь запланировать в один день двое гостей, если не трое? И я спокойно это делаю, я приглашаю одного человека, потом совершенно об этом забываю и приглашаю другого. Но я не могу вести дневник. Не знаю, почему.
Ну, есть же какой-нибудь планер, там какой-нибудь календарь у тебя, Google календарь. Ну, забей там, и он
искренне,
тебе будет показывать.
Даже пытался это делать. Я его игнорирую.
Молодец,
китайский стратег, мыслитель, генерал, военнослужащий, человек, который со временем на «ты», мне кажется. То, что военнослужащий, он должен четко распределять свое время. Звали его Сунь Цзы. Он говорил, ну, когда у человека много свободного времени, он немногого достигнет.
Потому что, в общем, да.
Вот, ну, свободное время его вообще не бывает, в принципе. Это такая тоже выдуманная категория, потому что мы его обязательно чем-то занимаем. Ну, чем-то же мы занимаем, пустоты не может быть. Мы не можем не существовать и ни о чем не думать и ничего не делать.
Ну, мы просто можем поваляться на диване, почитать книжку.
Мы заняли
причем
его тем,
книжку,
что
не
читаем.
Которую нужно, книжку, не которую нужно, по которой нужно там, подготовить лекцию, или который будет, о которой будешь разговаривать в эфире, да, вот в передаче. А какую-нибудь такую книжку, которую, знаешь, вот ты вдруг смотришь и смотришь, слушай, а я же давно, собственно, рождественские повести Диккенса не читал.
Действительно.
Да в конце концов.
Ну, Рождество же на носу.
Да,
да. А что это у вас на носу? А это Рождество.
Бородавка. Да-да-да. Так вот. Что да, мне кажется, это вот какая-то такая штука. Свободное время все-таки... Мы же все равно понимаем, что мы называем свободным временем. Да? Свободное время — это то время, которое ты тратишь на себя, на то, что тебе нравится, то, что ты хочешь.
Ну да, так, ну, когда время высвобождается, как ты сказал, гораздо его легче занять чем-то, каким-то развлечением, чем делом. Ну потому что, как правило, развлечение несет за собой удовольствие, мозгу это приятно, там дофамин или что, а дело — это нагрузка какая-то. Ну, конечно, нагрузки не хочется. И сложно себя самодисциплинировать, особенно когда никто с палкой над тобой не стоит, и начальника у тебя нет. Если, скажем, ты самозанятый человек, тебе вообще сложно взять себя в руки и заставить что-то делать. Что является тем фактором, который помогает тебе взять себя в руки и сконцентрироваться на важном и полезном? Ты как человек, который там, готовится к лекциям, там, пишет статьи, готовится к эфирам.
Ну,
ты не в офисе сидишь, и начальник над тобой не стоит и не говорит, вот, вот это сделай, вот это сделай. Это не текучка какая-то, которая тебе приходит на почту, тебе просто надо сделать. Ты должен себя заставить и сделать это качественно и эффективно.
Ты знаешь, две вещи, которые мне помогают. Моя семья, потому что я думаю, что если я этого не сделаю, я, у меня не будет времени для того, чтобы пообщаться с женой детей, с детьми. Да? Угу. А для меня это очень важно. И я лично считаю, что лучшее время, которое я провожу в дни, это я провожу, конечно, с семьей. Это первое. А второе, опять время. Вот как это не парадоксально, но я понимаю, что с каждым годом у меня становится больше, а и сил не становится больше. Вот смешно, но вот уже можно старчески поворчать, что вот там и ноги не те, и руки не те. Да? Mm-hmm. Вот. Но действительно ты понимаешь, что для того, чтобы раньше, думаешь, господи, в молодости было там столько сил, 25 лет, вообще просто...
Куда я тратил свое время?
Вообще зачем? Я же за это время столько переводил. Я наконец-то бы написал вот эту, дописал бы эту третью книгу, которую я сейчас там вот все собираюсь написать, собираю материал. Я там что-то еще буду делать. Там, слушайте, сколько времени я мог посвятить там, не знаю, чему-то, что очень важно для меня. Сколько же я на фигню это время потратил? Да. На самом деле нужно было потратить ее на фигню, потому что вот это то самое время, которое вдруг ты вспоминаешь с каким-то... Знаешь, это как значит, Григорович, по-моему, про Толстого вспоминал, что он как-то шел, значит, идут они по Арбатской площади, идет гусар, ну, там, знаешь, такой залихватский парень, там, значит, такой весь там, какую-то песню горланит, Толстой Григорович говорит, посмотри на этого, вот, вот, ну, на этого тупицу. Ведь ни одной же мысли свежей. Одни же, вот, у него одни кутежи из женщины, карты как бы на уме. Ну, слушай, ну, ужас просто. Он говорит, а так вот сейчас вот пройти бы, вот так, как гусарчик, да, это поэт. А потом, значит, да, вот, то есть вот этот дуализм у нас существует. Мы себя осуждаем, молодых, потративших много времени
на
это.
Но, с другой стороны, мы мечтаем об этой свободе.
Да, да, чтобы, ну, семья, там, жена, дети. Нет, вот... Я мог проводить свое время так,
при этом это
хотел.
Не говорит, что мы не любим жену,
да,
семью,
да, конечно,
и что-то
конечно.
Поменяли бы. Нет, ни в коем случае. Но мы с ностальгией вспоминаем о том, как было хорошо взять и сорваться, да, куда-нибудь,
знаешь,
ни от кого не зависеть.
У Успенского, помнишь, это такой... Я все время возмущался этим моментом, когда я читал там с дочкой, и он говорит, вот если бы у меня был бы такой кот, я, может, и не женился бы, да? Ну, на самом деле, мы же все прекрасно понимаем, что мы ни за что не променяем, ни за что не променяем то время, которое мы проводим со своей женой, со своими детьми, ни на какие блага мира, потому что это действительно, несмотря на то, что нас могут напрягать дочери, которые долго собираются в детский садик, вот, а потом устраивают истерику, что мы, папа, мы опаздываем, давай быстрее, мы опаздываем на завтрак. Для моей дочери очень важен завтрак. Вот, это какая-то такая у нее точка. Причем мы останавливаемся у двери, я все время читаю меню, что сегодня будет у нас там в детском садике кушать, да. И вот ты ни за что не применяешь это время. И когда они вырастают, да, и ты вдруг понимаешь, вот, ну, я когда-то вспомнили, мы тут с старшей дочкой вспомнили рассказ Шефнера, я говорю, помнишь записки зубовладельца? Он говорит, пап, ну, это же было так давно. Я говорю, несколько лет назад было. Я говорю, что значит так давно? А для старшей дочки это уже давно. Когда мы садились всей семьей, и, представляешь, мы вечером читали вслух книжку. Вот, другов, то есть подряд, да, вот кто-то читает, потом передает. И мы так читали. Вот сейчас не знаю, как возможно это сделать. Да.
По поводу работы и заставления себя работать, давай вот на этом продолжим. Важно, на самом деле, восстанавливаться и отдыхать. Вот чтобы себя хорошо заставлять и хорошо, эффективно работать, важно еще и восстанавливать силы, восстанавливать энергию. Но тут всегда встает вопрос, что на самом деле нам помогает восстанавливаться, и почему это далеко не всегда то, что кажется очевидным на первый взгляд. О чем я говорю? Например, когда у тебя выдается, опять же, та самая свободная минутка, ты решаешь, что пора отдохнуть, и опять же, там, не знаю, залезаешь в эти соцсети, залезаешь в какой-нибудь YouTube там, или еще что-нибудь, начинаешь что-то смотреть. На самом деле это первое, что приходит в голову, но на самом деле... Это совсем не то, что дает тебе отдых, дает тебе восстановление, потому что ты продолжаешь поглощать информацию, особенно если ты человек, который работает с информацией, да, как вот мы с тобой, и ты просто переключаешься на другую информацию и продолжаешь ее поглощать и анализировать, это очень неэффективный отдых, а может быть даже иногда и продолжение работы.
Ну, есть три способа минимум отдохнуть с пользой и действительно отдохнуть. Во-первых, провести...
И сейчас рекламная пауза, да? Сейчас, да?
Дорогие друзья.
База отдыха такая-то приглашает.
Ручеек в вашем распоряжении.
Ну вот, я, заметь, этого не сказал.
Ну, я должен был прикладывать конфессиональные способы проведения досуга. Ну, конечно, это время, проведенное с женой и с детьми, оно помогает. Это действительно отдых эмоциональный, потому что ты переключаешься. И знаешь, я заметил, что нас старшая дочь иногда отпускает вдвоем. И мы тут как-то пошли закупаться. Представляешь, смешно. Мы пошли закупаться.
Отдыхать по шам пошли?
В окей. Значит, опять же, без рекламы, да? Значит, мы пошли закупаться к Рождеству. И мы вышли, и мы такие счастливые. Слушай, идем за
покупкой. Как в молодости, вдвоем, за ручку.
Вдвоем, за ручку. Стали что-то... Значит, реально, шли за ручку. Жена сказала, вот подними. Я ее там обнял, поднял всех на улице, на виду. Там пошли. То есть это какое-то...
Свидание в магазине «Окей».
Да, странно это звучит, но когда у тебя этого нет, ты вдруг понимаешь, что ты начинаешь это ценить. Это первое. Второе, конечно, это спать. Сон. Это
ничто не заменит вам сон.
Ничто не заменит сон, потому что нервная система. И потом, как преподаватель литературы, я могу вам сказать, что чтение — это незаменимый ресурс отдыха, безусловно. Почему? Потому что ученые, опять же, действительно подсчитали и сделали вот несколько десятилетий. У них было экспериментов. Вот они смотрели выбор, ну, тоже группу людей. И, в общем, люди, которые посвящали полчаса чтению книги, да, книг перед сном, у них никогда не было проблем со сном.
Это точно.
Здесь бессонница.
Подтвержу тебе, потому что гораздо лучше высыпаешься, проще засыпаешь и лучше высыпаешься, если ты...
Потому что нервная система не перегружается, да, и ты стрессы, вот ты накопившиеся стрессы, даже если ты рано лег спать, но если ты в стрессовом состоянии лег спать, ты не уснешь и проснешься таким разбитым, да. А если ты, опять же, почитал, ты, соответственно, нервная система, ты переключаешься на проблемы других людей, которых ты читаешь в книжке. Да?
Погружаешься,
да,
конечно.
Начинаешь сочувствовать.
Как найти артефакт там какой-нибудь? Да, и да, ты реально беспокоишься, как обмануть дракона и достать этот артефакт. Я просто, к примеру, не знаю.
Перечитал Толкина, да. Вот, и, ну, действительно, это тоже очень такое хорошее время для отдыха. На самом деле, это время, которое ты действительно... Когда ты расслабляешься, да, вот это не значит, что тебя там поиграл в игрушку и ты расслабился, там как раз не расслабление.
Да, хотя кажется почему-то очевидным, что это должно расслаблять. Но это как кажется очевидным ребенку, что если я хочу кушать, конфет. Если на столе стоят конфеты и стоит суп, очевидным ребенку кажется, что, конечно же, надо есть конфеты, суп я не хочу. Но на самом деле конфеты не насытят, а вызовут дискомфорт в желудке.
Ну да, и зачем? Кариес в зубках.
А супчик горяченький...
там неправильный сахар.
Насытит. Да. Вот. Поэтому надо внимательно к этому подходить. К восстановлению своих сил тоже надо подходить с умом. Не куда вас глазки понесли, а подумать головой и принять правильное решение. Филипп Честерфилд, британский дипломат, которого мы упоминаем уже в третьем эфире подряд для самых внимательных. Очень немногие умеют распорядиться с толком своим состоянием. И еще меньше тех, кто умеет распределять свое время. А из этих двух вещей последнее самое важное.
Скажи честно, сколько тебе платит Филипп Честерфилд? Просто мне интересно.
Он покойный.
Ах, опять.
Нисколько не платят. Вот. Но те, кто распоряжается своими финансами, говорят, их мало, а те, кто временем, то их вообще еще меньше. А это, между тем, самое важное. И это действительно так. И хотел, опять же, тебя помучить, как человека, который работает на двух там, или больше работах. Там никто уже не вспомнит, сколько там у тебя работ. На самом деле, ты там готовишь лекции, передачи, читаешь по книге в неделю, если не ошибаюсь. Да. И даже умудряешься еще писать свою книгу. Вот как тебе все это удается? Какой у тебя секрет тайм-менеджмента? Я вот лично ничего не успеваю, что хочу.
Ну, жесткая... Как бы, видишь, какая штука? Со временем... Я очень много прокрастинировал вот в свое время, и поэтому со временем я выработал очень простую оптимальную систему. Во-первых, я никогда не планирую больше 3 дел в день. Вот таких вот важных, да, больше 3 дел. Я всегда пытаюсь прикинуть, ну, сколько я могу потратить и распределить это время. Понятно? И я все время даю, ну, время на форс-мажор. Там бывает форс-мажор, там кто-то позвонит или кто-то что-то еще там, да, как бы ворвется в мою жизнь, я на это выделяю время. Ну,
он обязательно ворвется.
Да, обязательно ворвется. А потом я просто смотрю, знаешь, у меня нет... Обычно я проанализировал свои дни, как я их провожу, да и сколько времени я провожу в дороге, да, в ожидании и так далее. Я понял, что это огромное количество, поэтому со мной всегда есть что-то, что я... Например, ну, чем я могу заняться, что мне нужно сделать. Например, я знаю, что мне нужно написать статью, и я помню, что я как-то однажды... помню, закончился эфир, мне нужно было уже идти домой, я там поехал домой, дорогу домой по самым скромным прикидкам полтора часа, да, вот, обычно я там читаю в это время, да, и вот, и я понял, что вот, ну, вот, я шел по дороге, и я вдруг понял, что у меня складывается сначала статьи, и я стал прямо на смартфон все это забивать. И, соответственно, с собой был ноутбук, там тетрадка всегда с собой, я всегда туда записываю. Mm-hmm. И когда я приехал домой, у меня фактически уже была готова там половина статьи. Я сел и буквально там за час дописал эту mm-hmm. статью, потом отредактировал все. Вот,
вдохновение тоже, да? Нельзя здесь так еще... четко все распределить, типа я приду, сяду и напишу статью. Может, ты и не напишешь ее. Может, она в другое время к тебе придет, и нужно быть готовым, да?
Ну, отчасти да, отчасти просто я распределяю время. Вот это время, что я... Я слушаю лекции, то есть я смотрю там вебинары, да, там... Mm-hmm. То есть я еду там в электричке, еду в метро, еду в автобусе, да, и у меня есть всегда что-то, что вот мне, я могу с пользой на себя потратить. Так что я, ну, иногда я просто останавливаюсь и могу там посидеть и посмотреть, и послушать птичек. Это тоже очень важный ресурс.
Как паровозик из ромашков.
Ну, почти, да.
Кристи нам написала, спасибо, что с нами вы. Нужно жить здесь, сегодня и сейчас, без оглядки назад. А я вообще не планирую, делаю все спонтанно. Все спонтанно делает Кристи.
Я тоже когда-то делал все спонтанно. Это привело меня не к очень хорошим вещам, да. Но, да. Не, я...
Не, место спонтанности должно быть,
да,
конечно, в жизни.
Да, я всегда закладываю какой-то форс-мажор, да.
Да. А как вот быть с концентрацией? Легко потерять концентрацию, когда ты работаешь, и сложно бывает ее вернуть. Я, например, сижу, работаю, и вдруг мне вот очень надо поиграть с детьми в паровозик, потому что дети вдруг приходят, и папа, ты паровоз, и все, и прям, ну, надо. Вот поиграть, я понимаю, что ну ладно, я могу отвлечься, в принципе, ничего плохого не случится, у меня есть чуть-чуть времени. Я говорю, хорошо, мы с вами немножко поиграем, и я вернусь. Мы играем, я возвращаюсь, и я не могу уже войти обратно в русло, потому что я потерял что-то, потерял мысль, потерял концентрацию, я делаю ошибки какие-то там. Как себя вот так вот взять в руки и сконцентрироваться на работе, чтобы быть эффективным в этот момент?
10 минут нужно... Вот когда тебя отвлекли, 10 минут нужно дать себе успокоиться. Mm-hmm. Заняться совершенно другим делом. Не тем, что сейчас все, сейчас, если я сейчас не сделаю, все, конец будет. А потом ты понимаешь, что вот то время, которое ты на панику потратил, как бы ты мог потратить на себя. То есть поэтому я 10 минут...
Потому что я пишу одно слово, удаляю, пишу одно слово, удаляю, потому что я не могу сейчас.
Не можешь концентрироваться, потому что у тебя нервная система находится в постоянном напряжении сейчас, вот в стрессе, да. Я даю этому стрессу просто пройти. Да, я как бы... отвлекаю себя чем-то, там, например, там, я могу там... Ну, при этом у меня есть такая штука, я знаю, что я могу на этом зависнуть, у меня есть штука такая, как будильник. Я просто завожу на 10 минут, будильник звонит, я выключаю, завершаю вот то, что я делал, и приступаю к работе спокойно. Вот и все.
Про время как ценный ресурс. Хотелось нарисовать такую аналогию. Ты когда-нибудь с дочкой был в детской зоне, в платной торговом центре?
Мне вообще вот это вот, когда дочка мне тоже сказала про детскую зону, я говорю, только у нас могли это назвать.
Зона.
Детская зона.
Детская,
да.
Зона. Ну, был когда-нибудь?
Ну, конечно, был, да.
Ну, вот. Когда ты платишь довольно приличные, вот для нас с тобой это большие деньги за час времени, и вдруг твой ребенок начинает... не знаю, безвольно лежать на полу или там зависать на чем-то самом скучном каком-то предмете, потому что вокруг куча всего интересного, а он вот сейчас залип нас на чем-то скучнейшем, на чем-то неинтересном, что и на детской площадке оно будет. И ты его подгоняешь и говоришь, ну как же, ну ведь смотри, сколько всего интересного. И в голове чик, 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 деньги, которые тают, деньги, которые ты заплатил. Мне просто вот эта иллюстрация дает примерное представление, что в жизни точно так же время — это тот самый ценный ресурс, оно ограничено, это наша жизнь, она капает, а мы иногда тратим его впустую или зависаем на чем-то неинтересном. Хотя есть куча всего интересного.
Ты знаешь, вот с одной стороны, да, с другой стороны, я думаю, что такое для меня интересное, да? Я как-то помню, что у нас тут открыли такие центры детские развлекательные, да, тут в Мытищах, в двух торговых центрах, здоровые такие, представляешь, ну там все, ну ты знаешь, ну, батуты
да,
там,
да,
всякие
да,
вот эти. И мы с дочкой начали играть вот этот электронный баскетбол, да, там, так сказать, вот эти, бросать в эти...
Да-да-да.
Ну тупее нельзя придумать, в общем, на самом деле. Тупее только на батуте. Но при этом ты понимаешь, что и батут снимает такое количество стресса, и вот эти вещи, они снимают такое количество стресса у тебя. Вот. И ты, во-первых, ты ощущаешь, что ты позанимался спортом, в конце концов, да, взмок даже периодически. Вот. А потом это вот действительно вещи, когда... Я же говорил, что ну, для нас все может быть ресурсом, и мы этот ресурс можем превратить в манию. Да. Ребенок может быть совершенно невероятным для тебя временем, то есть тут, ну, воплощением того, что время ты провел не зря, да, ты общался с ней, и может, и родитель может так залипнуть на ребенке, что про ребенка-то забыть, а во главу станет так называемая забота о ребенке, mm-hmm. да. Ты вот так забьешь своей заботой, ну, как делают многие мамы или некоторые папы, да, которые, например, там, не стали они волейболистами, вот сейчас ребенок, который ненавидит этот волейбол, эти мячики, вот он, значит...
Вязать нравится.
Да, и они думают, что сейчас вот у меня не получилось, у тебя получится. Я все сделаю. Вот у меня этого не было, у вас будет.
Слушай, ну ты... А это другой человек, представляешь? Ну, он, да, оно, да, оказывается.
И у него другие, и у него другие мечты, например. И вот поговорить с ним о его мечтах, а не твоих, да? Ребенок всегда, если он тебя любит, к сожалению, есть такая обратная сторона нашей человеческой любви. Он начнет, ну, как бы не то что заискивать, сколько угождать, да? Так вот, ну, хочется, чтобы папа был счастливым. Так вот, ну...
Подыграю.
Да, подыграть, да. И это очень страшная штука. Да. Поэтому, мне кажется, вот когда мы говорим про время, мне кажется, что это тоже такая очень хорошая метафора. Да. Время, как, которое ты понимаешь, что ты не воплощаешь свои чаяния, а прислушаешься к желаниям другого человека. Ну, тогда оно не зря, конечно.
Есть еще одна сторона разговора о времени. Это истеричные отношения к нему, попытка впихнуть в свой день максимум уплотнения графика. И есть куча современных так называемых коучей, там, не знаю, тренеров, учителей, которые учат нас быть суперэффективными, использовать час времени суперэффективно. А современные продвинутые родители, как мы сейчас сказали, то же самое, да, они мучают ребенка обилием кружков, занятий, всяких учителей. И это тоже крайность. Такое вот истеричное отношение ко времени. Время тает, я потратил время зря, все там. Это постоянное давление на тебя, давление на твои нервы, на твой мозг, что ты упускаешь жизнь, ты упускаешь. И это крайность. Вот мне кажется, что сейчас я процитирую, оно тоже как крайность. Ричард Брэнсон, это британский предприниматель, очень богатый, рассказывал, что человек, основавший IKEA, делит весь свой день на 10-минутные отрезки. Он рассказывает об этом как пример, да? Вот что он говорил. Если 10 минут прошли, то уже безвозвратно. Раздели свою жизнь на кусочки по 10 минут и не позволяй пропасть даже мгновению. Мне кажется, что это перебор.
Ну, как бы мы знаем, к чему привело основатель IKEA. Он покончил с собой просто. Вот. Поэтому, когда мы начинаем приводить в пример что-то... Ну, я вообще очень с сомнением отношусь к Брэнсону. Да, я читал его книжку там, что-то «Не ной, бери и делай», по-моему, так она называется.
Так это оттуда цитаты есть.
Ну, вот. Рассказывает историю оттуда. И я ее читал, и я понял, что, ну, просто... Чувак просто срубил бабла.
А теперь?
Да, на мошенничестве уже, по большому счету. Вот, а теперь учит всех, как стать миллионером, да. Вот, и здесь, ну, не знаю, ты знаешь, мне кажется, что когда ты начинаешь всю свою... Знаешь, я все время, когда ты начинаешь все свое... Я докончу свою фразу. Да, когда ты начинаешь все свое время, всю свою жизнь подчинять тому, чтобы быть эффективным в каждой своей минуте, вот что-то такое ты будешь упускать важное в своей жизни. Потому что я все время вспоминаю, знаешь, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, если даже не читали, то можно вспомнить там замечательную экранизацию с Ливановым и Соломиным Виталием, да, Василием Ливановым, Виталием Соломиным. И там, значит... как бы, когда выясняется, что Шерлок Холмс не знает о, значит, том, что жена — это шар, да? Uh-huh. Вот, и он говорит, не смотрит, не ходит в театр, хотя на самом деле Холмс ходил в оперу, любил оперу, между прочим. Вот. И что музыка ему для того, что нужна для того, чтобы сосредоточиться. Да? Он говорит, ну как же скучен будет мир, когда не с кем будет поговорить о литературе, искусстве, живописи, в конце концов. И Холмс ему отвечает, ну, Ватсон, поймите, что таких, как я, людей немного. Может быть, я один такой. Мне кажется, вот в этом смысл. Смотри, я недавно разговаривал тоже в церкви с своим, в общем, знакомым, другом, и он говорит, слушай, мне кажется, в наше время нас так, ну, у нас не было такой нагрузки в школе, как у наших детей. И я с ним согласен, потому что со всех сторон дети сейчас перегружены. И чем мы удивляемся, что они уходят в гаджеты, они уходят в социальные сети, они, их мозг, их нервная система, их эмоции, ну, не справляются с той нагрузкой, которая на них взваливается. Им нужно что-то, чтобы... По сути, подростки и дети, они же бунтуют против этого. И у них бунт такой пассивный. Они говорят, а я буду фигней заниматься, потому что им нужно... Ну, прошу прощения, им нужно время для вот этого. Вот, это, вот этих мелочей. Mm-hmm. Им нужно время для того, чтобы просто смеяться. Да? Чем отличается там... говорит, в ваше время мы в футбол гоняли тут, а вот не сидели тут в ваших онлайн-игрушках. Вот, если бы в наше время были онлайн-игрушки, я сомневаюсь, чтобы мы сделали правильный выбор.
Ну, потому что это более заманчиво, более сладко.
Конечно, да. Я просто помню, когда мы настройки нельзя было играть, да, мы там настройки играли-играли, я попал в гудрон сандалии. Пришлось вызывать папу, чтобы вызволить меня из гудрона. Понимаешь, меня не до Петрова, я побоялся, я расстегнуть сандалии и убежать. Вот, понимаешь, ну чем это лучше, чем, скажем, чем, в общем-то, сегодняшнее общение в соцсетях? Просто у каждого человека должно быть время для себя.
Вот, мы... вплотную подобрались к ответу на вопрос, как нащупать золотую середину, как найти баланс, с одной стороны, не терять время, с другой стороны, не делать из него такую священную корову. Mm-hmm. Ну, и мне кажется, что нельзя опираться на внутреннее ощущение вот этого баланса, потому что он подвижен. Его можно приучить как в одну сторону, так и совершенно расслабить в другую сторону. Это не критерий. А что тогда критерий правильного отношения ко времени?
Я почему-то все время в этот момент, когда слушаю такие вопросы или как такое, возникает такая тема о тайм-менеджменте, да, все время вспоминаю слова Христа, что «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Я вдруг, смотря на Христа, вспоминаю о том, что он всегда находил время для тихого времени, уединенного времени для общения с Богом, да, для общения с Отцом, общение с Богом, да, то есть вот сын общался с Отцом, да. Это время, которое он проводил, когда у него потом появлялись силы для того, чтобы, да, там и больных исцелять, и проповедовать лето Господне благоприятное и так далее. Нам нужно время для того, чтобы... Как нащупать золотую середину? Это очень просто, мне кажется, и сложно в том, с другой стороны. Да. Нужно просто понимать ценность самого важного ресурса в твоей жизни. Это времени, проведенное наедине с собой и с Богом. Например, mm-hmm. В «Солярисе» у Тарковского есть очень-очень хорошие такие вот размышления о том, что же такое встреча с Богом. По сути, весь фильм о том, что встреча с Богом — это тогда, когда человек встречается с самим собой лицом к лицу и видит себя таким, какой ты есть на самом деле. Вот, и мне кажется, это очень важно. Когда ты научишь себя, да, каждый раз встречаться с Богом один на один и спрашивать его руководство по каждому дню, что делать, как мне выстроить этот день, а что будет, если день пойдет не так, значит, просто отдай его Богу, отдай это Богу, и перестань беспокоиться. Вот беспокойство отнимает 80% нашего времени. Вот ты спрашивал, какой самый главный пожиратель времени? Беспокойство.
Беспокойство. Мне кажется, еще важный один ключик — это перестать вообще думать только о себе, перестать концентрироваться на вот этой самой истерии о потере времени, о том, что я, как же мое время, как же моя жизнь, и пожить для других, посмотреть на других, потому что мы рождены для того, чтобы не только для себя жизнь прожить, но и для кого-то еще. То есть мы здесь, чтобы кому-то другому послужить. И вот это пусть тоже будет немаловажным критерием. Угу. Тогда меньше будешь заморачиваться, меньше будешь беспокоиться, потому что ты будешь посмотреть на другого, и твои мысли будут заняты кем-то другим. Есть комментарий у нас. Дмитрий написал, чтобы не переживать о времени, надо, чтобы свыше вам так или иначе подтвердили сердечным ощущением. Хорошо делаешь. Ну, тогда что переживать, да? А так как Бог видит работу сердца рождающего, и вы сами тогда... судите о трате времени у других, а не они, а вас. Но я вот что понял, то есть некое сердечное ощущение хорошо
делаешь. Нет, я целиком полностью с Дмитрием согласен тут. Вот нужно ощущение того, что ты идешь правильным путем, и что вот, ну, Бог благословляет тебя в этом, да, и вот эта опора, внутренняя опора на Бога, она невероятно большой ресурс. Да, психологи все время говорят, что у вас вот это есть ресурс. Семья — это ресурс, семья — это ресурс. Так вот, вера в Бога и ваши взаимоотношения с Ним, ваше пребывание внутреннее с Ним, да, это действительно невероятный ресурс для
пребывание
вас.
Пребывание на лозе. Веточка.
Да, в лозе, да, в питании.
Там находится, она кушает там, да. Ну, есть еще несколько комментариев. Прочитаем. Настя пишет. Привет всем. Недавно собирались с дочками в садик, давно не ходили, и день новогоднего утренника. У меня паника была, опаздывали на репетицию. К форс-мажорам не подготовились, начала нервничать. Дочка вспомнила Карыча, который не спеша все делал и успел. Я вспомнила, как меня мама утром перед праздником всегда доводила до слез своей торопливостью и перфекционизмом. Ой, как знакомо. Я успокоилась, потратила деньги на такси, хотя идти было рядом. На опоздание не потратила нервы, а спокойно поцеловала ребенка, да, и впервые почувствовала удовлетворение. И Вел пишет, про ресурс времени никогда не задумывалась, и в этом году что-то щелкнуло, возможно, коуч или общение с определенной группой людей. Теперь жалко тратить его на разговоры по телефону. Даже когда переписываешься в интернете, есть возможность что-то делать параллельно. Разговоры по телефону просто съедают времени. Исключение — деловое общение или информативный диалог. Вот. И Настя отвечает, Вел, я тоже прочитаю, давно увлеклась тайм-менеджментом, перестала... звонить людям просто так, только по делу. В итоге со многими просто перестали общаться. А недавно близкий человек с обидой сказал, что я только когда мне надо звоню. Думаю, что иногда некоторым людям надо делать исключение, хотя бы по телефону тратить на них время. Но вообще на людей и надо тратить время.
Ну да, да. Не, ну на самом деле здесь все очень просто.
Это отношения.
Иногда просто ты даже и не подозреваешь, как человеку нужен был твой звонок, и это его поддержало. И вот эта поддержка другого человека очень важна.
Иисус грамотно расходовал свое время. С точки зрения тайм-менеджмента нет. Он с точки зрения тайм-менеджмента и современных коучей вообще полный провал просто совершил в своей жизни. У него был такой ресурс, он же творить мог чудеса, он все что угодно мог делать. И он провалился. Он общался не с теми.
Он не любил делать чудеса.
Он общался не с теми, он проводил время не с теми. Он дружил не с теми.
Место топ-менеджеров и целевой аудитории.
Да, да.
Властные верхушки.
Что он вообще делал? То есть вот с точки зрения человеческой логики, учителей, которые сегодня нас учат, Иисус неудачник. Но мы как люди верующие понимаем, что это как раз мы все неудачники. А он задал тот ориентир, тот недостижимый идеал, к которому мы должны стремиться. Джордж Лукас, американский кинорежиссер, говорил, если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните этот прекрасный день сегодня. А мы прочитаем прошу прощения, я забыл, откуда мы прочитаем. Сейчас Попробуй вспомнить. «Вы некогда были тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, справедливости и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа и повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это из послания апостола Павла, к сожалению, у меня что-то потерялось.
Из Библии сегодня мы с вами прочитали.
Послание апостола Павла. «Дорожить временем, познавать, что есть воля Божья, и когда ты знаешь, что ты делаешь волю Божью, что ты поступаешь в любви, служишь ближнему, то не жалко этого времени. Вот. Не паникуйте, любите друг друга, и все будет хорошо.
И благословений, и счастья вам в новом году.
Да, спасибо всем, пока.
До свидания.